Udachyate.
Purnat Purnam
Udachyate.
Purnat Purnam Udachyate.
Purnasya Purnamadaya.
Purnasya Purnamadaya.
Purnasya Purnamadaya.
Purnasya Purnamadaya.
Purnameva Vasishyate.
Purnameva Vasishyate.
Purnameva Vasishyate.
Purnameva Vasishyate.
Om Purnamada Purnamada.
Om Purnamada Purnamada.
Purnat Purnam Udachyate.
Purnat Purnam Udachyate.
Purnasya Purnamadaya.
Purnasya Purnamadaya.
Purnateva Vasishyate.
Purnameva Vasishyate.
Так, мантра 14. Самбхутим ча винашам ча ястат ведобхаям саха. Винашанам ритюн тиртва самбхутям ритамашмите. Самбхутим.
Самбхутим.
Вечная личность Бога.
Вечная личность Бога.
Его трансцендентное имя, форма, игры, качества и атрибуты. Разнообразие в его обители и так далее.
Разнообразие в его обители и так
далее. Ча.
Ча.
И.
И.
Винашам.
Винашам.
Невременные материальные проявления полубогов, людей, животных и прочее. С их ложными именами, слава и так далее. Ча. И. Ях. То. Тат. То. Веда. Знает. Обхаям. Оба. Саха. Вместе. Винашена. Со всем, что подвергается уничтожению. Мритюм.
Смерть.
Тиртва.
Превзойдя.
Самбутя.
Самбутя.
В вечном царстве Бога.
Амритам.
Бессмертие.
Ашнуте.
Наслаждается. Итак, 14-я мантра. Перевод стиха. Человек должен в совершенстве постичь личность Бога Шри Кришну и его трансцендентное имя, форму, качество и игры. Так же, как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания. Это мантра 14. Здесь мы должны обратить внимание на уникальный перевод стиха. Он в буквальном смысле не соответствует тому, что написано в санскрите. В буквальном смысле не соответствует. Но абсолютно точно передает его смысл. Мы уже обратили внимание, что слово «самбхутим» переводится очень разнообразно. Видите, очень длинный перевод слова «самбхутим». Скорее даже не перевод, а объяснение его. Некоторые слова санскрита из Бхагавата Пураны Шрупада оставил непереведенными, шлоки тоже. Потому что говорит, это нельзя перевести на другой язык. Нет эквивалента словам. И когда мы имеем дело с санскритом, то его нужно не переводить, а скорее комментировать, объяснять. Потому что таких понятий может не существовать в нашем языке и в нашем уме. Мы не пользовались никогда такими понятиями тонкостями. То есть язык, он зависит от интеллекта человека, на каком языке он говорит, какие слова использует. насколько тонко он чувствует, ему потребуется больше синонимов. Если он более грубо чувствует, ему не требуется много синонимов, просто какие-то деловые отношения, может быть, знаете, обозначения какие-то, что пользователь. Язык для пользователей, есть бытовой язык, так скажем. Также есть бытовой санскрит, он упрощенный, и уже нет необходимости в таких синонимах, он упрощается и становится, трансформируется в различные языки. Иногда он трансформируется в какие-то, как это называется, эмоциональные обозначения, не язык это. Например, кличка у человека. Это не относится к какому-то санскриту или к какому-то языковому уровню. А это скорее кличка, какое-то эмоциональное обозначение объекта. Еще называют кликуха. То есть вот совсем такой язык упрощенный, совсем упрощенный. И в конце концов все переходит в какие-то нецензурные слова, на которых можно все объяснить. Есть разные формы как бы общения. И мы видим, что язык человека, вот бытовой язык человека, он распространен от отношений мужчины и женщины. Если о языке говорить, от этого зависит, насколько утончен язык и понятие. Если человек сосредоточен на таких отношениях, исключительно в сексуальных отношениях, язык, он упрощается. Упрощается, в сотни раз упрощается. Если мы возвысим наше сознание над как бы вот этими биологическими процессами, ощущениями, мы увидим, что мы способны чувствовать тоньше мир. Именно это и есть как бы человеческое предназначение. Сделать свое сердце нежнее, тоньше, чувствительнее. Ну и поскольку мы боимся нежным сердцем своим воспринимать грубость какую-то, мы вынуждены как-то закрываться, защищаться или огрубеть. Два способа. Либо защищаться как-то от трудного общения, так скажем. Трудно защититься очень, на самом деле, много. Либо стать самому грубым. Огрубить просто. И вот, собственно говоря, то и другое происходит. Мы защищаемся от каких-то грубых вещей, вплоть до насилия. И в то же время сами должны стать грубее, чтобы как-то радоваться жизни. Огрубевает человек. И когда мы возвращаемся к санскриту, здесь может возникнуть сразу вопрос «самбхутим». Переводилось в предыдущих стихах слово «самбхутим», «асамбхутим ча». Помните, есть две вещи, что нужно постичь. Зависимое и независимое. Так переводится слово буквально. «Самбхути» означает «зависимый». Например, мы все «самбхути», все живые существа. Мы зависим. От чего угодно. То есть нельзя представить, что мы вообще какие-то независимые. На каждом шагу мы от чего-то зависим. Но человек думает, что он асамбхути, независим. Он считает, что он независим. Может действовать по собственному усмотрению прихоти, он считает. Как ему кажется, как он думает. Это независимое мышление. И в результате он совершает массу ошибок. Именно по этой причине, что он путает самбхути и асамбхути. Есть только один независимый, говорится. То есть один разум контролирует все. Все вселенные, все законы природы вышли из одного источника. Это называется асамбхути. Остальные под влиянием этих законов энергии самбхути называют. И как же перевести, объяснить слово асамбхути? Здесь Прабхупада объясняет. Вечная личность Бога. Его трансцендентное имя, форма, игры, качества, атрибуты, разнообразие в его обители и так далее. Потому что духовный мир асамбхути безгранично разнообразен. Он может быть бесконечно разнообразен. И так далее. Но начинается с того, что мы должны постичь четыре вещи. Принципиально четыре вещи. Имя Бога, его форму, его игры и его качества. Это присуще любому объекту. Если хотите познать объект, постигайте его таким образом. Четыре составляющих объекта. И здесь, если вкратце говоря, вот эти четыре составляющих объекта, если мы постигаем, мы постигаем асамбхути. Да, если он независим, означает безграничен. Потому что вы не можете ограничить независимое. Он безграничный. Видите, эти вещи синонимы. Безграничный и независимый синонимы. Кто-то думал об этом? Но в санскрите так. Это все слова синонимы. Все имеет к одному объекту обозначения. Так же, как вечный означает неизменный. Но Вечные люди здесь понимают только в аспекте времени. Не качественно, а в аспекте времени. Поэтому говорит, но это недоказуемо. Но качественно доказуемо. В аспекте времени недоказуемо. Но если принять другой синоним, вы увидите, что есть доказательства прямо перед глазами. То есть те вещи, которые запредельны, они недоказуемы. Но если вы увидите это глазами практическими, вы увидите, что качественно, то есть качественное изучение энергии, вы увидите, что это доказуемо. Означает неизменно, если должны постичь, что не меняется никогда, ни при каких обстоятельствах. Это и есть вечность. А сам путь меняется каждую секунду. Вы даже не замечаете, как каждую секунду тело меняется. На огромной скорости сейчас происходит обмен веществ. Триллионы клеток сейчас вот, за секунду меняются, обмен веществ идет. За секунду. Ну, ученые так говорят, я не знаю, может быстрее, может меньше. И как устроена вот эта материальная вселенная, меняющаяся, никто не знает, что она выглядит. Выглядит постоянно. Она так выглядит, но на самом деле все протекает перед нами. Мощный поток идет под влиянием времени, энергии. И нужно понять, почему же, что является неизменным в этом мире, а что меняется постоянно. Нужно постичь то и другое, говорится в этом стихе. Самбути, асамбути. Здесь самбути, здесь винашам еще слово есть. Временные, материальные проявления полубогов, людей, животных и прочих с их ложными именами, славой и так далее. Винашам. То, что пронизано, поддерживаемо, так скажем. Или зависимое, это другой синоним. То есть можно сказать зависимый, можно сказать поддерживаемый. Независимый, поддерживающий, тоже синонимы, видите? То есть много есть обозначений этих вещей. Это не все. В санскрите, не знаю, кто знает границы использования этих понятий слов в санскрите, только полубоги могут говорить на этом языке. На бытовом санскрите говорят и в Индии до сих пор. В некоторых деревнях люди неграмотные. На бытовом санскрите свободно разговаривают вообще. То есть у них настолько тонкий интеллект, что они пользуются санскритом до сих пор. Уже в других частях Индии интеллект не настолько тонкий, людей не забыли санскрит. Но он называет Деванагари его. Специально изучают и специально поддерживают. Если вы хотите говорить на санскрите, вы должны каждый день читать шлоки на санскрите. Иначе вы забудете его. Перейдете на бытовой язык, санскрит уйдет. Потому что это Деванагари, язык полубогов. И там есть специальные процедуры, как знать санскрит. Его нельзя выучить и получить диплом. Вы должны поддерживать это знание всегда. Потому что эти понятия, которые здесь используются, им границ не существует. Они обозначают абсолютную истину. Язык такой. И вот вы используете различные синонимы и сочетания этих слов и оттенки, чтобы описать новые грани абсолютной истины. Для этого требуется очень тонкий язык и сложный язык. А эмоционально обозначить можно по-разному. Боже, спаси меня, допустим. Я просто страх чувствую, я эмоционально обозначаю, обращаюсь. Но это никак не научный подход. В основном люди понимают эмоционально это состояние. Когда на самом деле вы чувствуете себя полностью зависимым, беспомощным, нуждаетесь в помощи, в поддержании. Вот тут эмоционально вы скажете: я твой раб, я зависим. Я признаю это. Но чуть-чуть лучше стало, вы снова независимо побежали. То есть вы не понимаете на самом деле сути вещей. Нужны знания для этого. Итак, мы кличем Бога иногда, но мы не знаем его имени. Люди не знают его имени. Они же слышали, что есть Христос, есть Аллах, но они не знают его имени. Говорится, нужно познать имя, форму, качество, атрибуты вместе. Вместе. Имя не раскрывается отдельно. Разве не так? Объект не раскрывается. Вы должны через имя познать все остальное. Просто через имя вам доступ прямой к объекту. Не через форму. Если вы знаете имя, позовете, начнутся отношения. Если вы знаете форму, позовете, не начнутся отношения. Эй, двуногий, руки. Отношения не начинаются таким образом. Для этого есть специальное имя. Имя, которое вы должны произнести. Имя означает образ. Не просто форму, не просто качество, не просто какие-то поступки, а все вместе взятое. Имя совмещается все, как бы совокупно всех энергий, личности. Поэтому обычно имя используют, обращаясь к объекту. не форму, не характер. Эй, ты вспыльчивый, иди сюда. Это иногда просто указать на какой-то недостаток нужно. Имя. В имени есть все уже. Имя должно соответствовать. И у Кришны абсолютно истинное имя соответствует его сути. То есть объемное имя. Ну так, я только в физике сейчас говорю, это не научный термин, философский. Не знаю, есть ли в философии такие понятия, как объемные. Но физически можно сказать так, образно. Объемное имя, включающее в себя все остальные как бы энергии. Это объемное понятие. Или абсолютное понятие. А наши имена плоскостные. Они не, суть не отражают обозначение плоскости. Написаны просто на плоскости. А это имя объемное, ну, в физической степени сравнивать. Вот такой пример пришел на ум сейчас, спекулятивный. И должен в совершенстве посетить личность Бога Шри Кришну в совершенстве. Но любой философ скажет, это невозможно постичь Бога в совершенстве. Ведь если он независим, а мы зависимы, у нас нет доступа к безграничному. Невозможно. Так, я говорю, по определению, Бог не познаваем, по определению, безграничен. Но если говорить, то в совершенстве нужно постичь. Речь идет о совершенстве души. О совершенстве души. То есть совершенство души заключается в том, что мы постигаем свои взаимоотношения с Богом. Это совершенство души. Не Бога, а взаимоотношения с Богом. Бога постичь полностью нельзя, а взаимоотношения можно понять. Это совершенство души. И эти взаимоотношения, они становятся безгранично независимы ни от чего, только от Кришны. То есть, как только вступаете в отношения с Богом, ваши отношения с Майей прерываются, заканчиваются, вернее. Потому что вы становитесь независимы от Майи, потому что общаетесь с независимым от этой, от всех энергий. Это называется совершенство. То есть, общение с Богом — это главный момент. И чтобы начать это общение, Шапанишат дает нам как бы настройку верную. Чтобы общаться с Богом, нужно прежде всего признать, что все принадлежит Ему. Не торговаться с Ним, не воровать у Него ничего здесь. А признать, что все твое, и моя жизнь тоже в твоих руках. То есть предание некоторое. Предание начинается с собственности. Пожертвование называется. 10 тенге от 100 я жертвую. Так, правильно, 10% или 5% здесь. Сколько здесь процентов? А? Ну, по Писанию. Как это называется? Да?
Десятина.
А?
Десятина.
Десятина? А в мусульманстве? Садака. Садака. Садака — это пожертвование. Они платят, как называется? Закят. Вот. 10%? Сколько? Начинается с собственности. Вы знаете, сколько процентов? Вы же мусульмане все, нет? Или вы же независимые? Я сам решаю, сколько процентов. Я же независимый. Если вы, конечно, все уже Богу посвятили, то не важно. Проценты не важны. Но если вы не посвятили себя Богу, то минимум 10%. Хотя здесь я слышал, в Алма-Ате 5% на рынке отдают. То есть, если священник подходит на рынок, то 5% легко отдают. Легко жертвуют. Мы брали так пожертвования, когда проводили программы в тюрьмах, мы брали фрукты. Ну, дороги останавливались, там где арбузы, и говорили садака, и тут же машину загружали арбузы сразу же. 5%, то есть это нормально. Люди готовы к этому. Но это для тех, кто не предан. Тот, кто предан, 100% понимает, что все, абсолютно все должно служить Богу. И мой разум, моя физическая сила, мое образование, все, что у меня есть, манаса, дихо-гихо, джо-ки-чумор, вативно-такур-па-йоги, все, что у меня есть, дом, семья, вот эти деньги, мой разум, все твое, это уже другое, это предание. И здесь уже об этом начинает говориться, вот об этом предании. Дальше больше будет раскрываться смысл Шапанишат, он уникальный, необычный. Потому что, как правило, философски преданность выразить невозможно. Эта информация как бы здесь скрыта, закодирована философским языком. Прабхупада ее вскрывает, как преданный, чистый преданный. Поэтому мы изучаем это. Значит, что тут было изучать? Несколько слов на санскрите и все. Но вы посмотрите, что скрывается перед нами из этих слов. Благодаря так называемому научному прогрессу человеческая цивилизация создала множество материальных вещей, включая космические корабли, атомную энергию. Ну, перечислите еще, какие вещи создала материальная цивилизация. Бомбу атомную тоже создала. Что еще? Все началось с электричества. Люди стали себя более чувствовать независимыми, начиная с электрической энергии. Ленин знал, что делал. Это программа электрификации всей страны. Он говорит, что это социализм. Это коммунизм, это социализм плюс электрификация всей страны. Все, он ясно видел картину практически. Что есть идея, и практическое осуществление нужна избыточная энергия, чтобы избежать эксплуатации. Эксплуатация — одна из причин, что не хватает энергии. Поэтому занимают людей вот такой тяжелой работой. Но если будет электрическая энергия, будут машины, и автоматически люди освобождаются. И они освободили из деревень много людей, сменив тракторами, техникой, электричеством. Вот эти энергии — нефть, электричество. Сейчас еще есть ядерная энергия, это электростанции, без них обойтись невозможно. Это постоянный ток, днем и ночью, бесперебойно, вы даже не думайте об этом. Это достижение, и таким образом люди стали чувствовать себя независимыми. Как только солнце садится, они включают свет, они про солнце не думают, нам солнце не нужно больше, мужское солнце. Нет отношений больше с природой таких, как раньше. Что раньше именно солнце управляло жизнью человека, и другие как бы природные явления. Сейчас они научились создавать микроклимат в городах. Поэтому религия, она ослабла по этой причине. Религия — это, в всяком случае, жизнь сатва-гуни. Жизнь непосредственно законами природы, непосредственно лицом к лицу. Со стихиями, с погодой, с землетрясениями, со сменами сезона, с той речной водой, которую вы имеете. Вот то, что природа дает вам. Вот это жизнь, это называется религия автоматически. Там вы живете, думаете о семье, потому что ваша семья должна, ваш род должен быть сильным, потому что вы должны поддерживать этот род. Как? Дети должны быть, большая семья должна быть. Каждый должен быть потом занят. Сейчас столько избыточной энергии, что семья распадается, каждый может сам по себе существовать. На пенсию накопить денег и все. Ни от кого не завишу. Вот эта идея, не зависит ни от кого, появилась с избыточной энергией дополнительной. В прошлом, когда люди жили еще вот в библейские времена, в тех пустынях и степях, там вода дефицит, там животных нужно разводить, и клановые были отношения, семьи могущественные. Если кто-то в одном клане нарушает закон, его наказывали внутри клана, но клан не распадался, потому что это означало гибель. Семья не должна распадаться, потому что вы погибаете все. Это пустыня, это выживание. Поэтому если кто-то нарушал закон, его могли изгнать из клана, либо даже убить в этом клане. Но клан не раскалывался, следили, чтобы он оставался целым. Но уже другие кланы, они были в основном конкурирующие, враждебные. Из-за воды, из-за скота или из-за женщин. И их регулировал закон кровной мести. Вот так жизнь была устроена в тех условиях. И отсюда исходили все эти законы религии, так сказать, из этой жизни давались, к этой жизни давались эти законы религии. Теперь нет ни кланов, ни семей, ни традиций, есть искусственные условия жизни, поэтому люди чувствуют себя независимыми. Я теперь могу, собственно, что хотеть, то и делать. Моя личная жизнь называется. Личной жизни нет. Нет ничего тайного, что-нибудь явное. Не думайте, что личная жизнь — это моя собственная тайна, я что хочу, то и делаю. Нет, все под присмотром независимого. Он поддерживает все это. Пусть нужно помнить его. Итак, много вещей создала, но она не смогла избавить человека от необходимости умирать, снова рождаться, стареть и страдать от болезней. Всякий раз, когда разумный человек спрашивает об этих проблемах, так называемых ученых, они со свойственной им изворотливостью заявляют в ответ, что материалистическая наука не стоит на месте и в будущем сможет создать человека бессмертным, вечно юным, неподверженным болезням. Это в большей степени звучало в те годы. И сейчас есть эта отрасль науки, которая занимается этим. чтобы поддержать маобласти в теле человека, продлить ему жизнь. Теоретически они говорят, что человек может очень долго жить. Баснословно долго. Но трудно даже представить, но ученые согласны теоретически, что потенциал есть такой. И механизм смерти пока еще неизвестен точно ученым. Кроме того, что какой-то орган отказывает. Все, что они могут сказать. Но почему он отказывает, они не знают. Но он стареет, функции нарушает. Да, но почему? Не знают. Говорит, ну, клетки, понимаете, вот этот обмен веществ, и они копируются, эти клетки. В результате многократного копирования происходит старение, неточная матрица. Как снимок вы делаете? Один с него, еще один, он все слабее, слабее, слабее. В конце концов, вы уже не узнаете, что на этом снимке. Они говорят, что так клетки стареют в процессе обмена веществ, естественным образом. И нам нужно найти вещество, которое могло бы копировать точнее эти вещи. Но эту теорию, они имеют место быть, но ее опровергают. Потому что если вам 40 лет, у вас 40-летние копированные клетки, то у вас рождается молодой ребенок. С чего ради? Из ваших старых клеток рождается молодое существо. Вы можете в 40 лет иметь ребенка, в 30 лет иметь ребенка. Но он не рождается 30-летним или 40-летним. Спрос идет. Ребенок? Мама молодой. То есть это понятие индивидуальное, скорее всего, старость. Для каждого отведены свое как бы время, и вот как это работает. Но веда говорит, что законы рождения и смерти непосредственно связаны с солнечной энергией. И для этого должны вы контролировать солнечные процессы, чтобы управлять этим процессом. Но это невозможно. С каждым восходом и закатом солнца человек стареет, так и написано. Солнце дает энергию, солнце же отнимает энергию. Это тонкий механизм пока нет. Поэтому, когда человек понимает эти тонкие вещи, он становится ведическим материалистом. Начинает поклоняться солнцу, допустим. Знает эти ритуалы, и таким образом может быть более молодым, или вообще не стареть. Или Кунти никогда не старилась. Никогда. У нее были взрослые сыновья уже в годах, а она была всегда юной девушкой выглядела. Это было благословение Бога Солнца. Вот и все. Так и написано в Махабхарате. То есть, на самом деле, все, что происходит на Земле, находится под управлением этих стихий вселенских масштабов, и за которым есть сам Бути независимый, не стареющий, не болеющий, не умирающий, не рождающийся. Вот это описано здесь. И современная наука, конечно же, ну, очень слабая, примитивная, чтобы эти вещи объяснять как-то для себя. Подобные ответы доказывают элементарное непонимание учеными фундаментальных законов материальной природы. В материальной природе все подчиняется строгим законам материи и обязано пройти через 6 стадий существования. Рождение, рост, сохранение, производство, потомство, увядание и, наконец, смерть. 6 перемен. И никто из тех, кто так или иначе связан с материальной природой, не может обойти эти 6 законов бытия. Поэтому никто, ни полубог, ни человек, ни животное, ни растение не может жить в материальном мире вечно. Где этот пульт управления? Рождение, старость, болезнь, смерть. Или 6 процессов, рост и так далее. Кто включает, кто выключает. Почему? Вот ваши волосы отрастают. Если вы сострижете, будут расти. Достигнут определенной длины, больше не растут. Кто вам длину волос отрастает? У кого-то длиннее, у кого-то короче. Самые длинные волосы, которые я видел, были у моей матери. Есть фотография, она расчесывается, фотография ниже колен, и волосы там не кончаются почти до пола. У кого-то короче. Кто отмерил? Если они растут, то стрижки растут постоянно. Ну вот вы решили их не стричься. Они растут до определенной длины, и все. И они остановятся сами. Как так? Растут ногти. Как вы это делаете? Вы их стрижете, они снова растут. Все эти законы природы. Где этот пульт управления? Кто это все отмеряет? Как это все работает? Тот, кто это все отмеряет, должен быть независим. Вот и все. То есть смотрите, что происходит. Рожденный человек не может понять эти шесть перемен. Рождение, рост, воспроизводство, деятельность, увядание, смерть. Почему не может понять эти шесть вещей? Потому что сам находится в этом цикле. Если сейчас весна, вы находитесь в этом настроении, вы не можете в другом настроении находиться. Летом сменится настроение. Мы обусловлены. Зимой тоже меняется настроение. Что мы находимся внутри этого климата. И мы не можем чувствовать себя иначе. Если дождь, будете мокрый. Что будет? Дождь замочит вас. Вы должны прятаться от дождя. Вы обусловлены этим процессом. Что находитесь внутри процесса. Но солнце находится над облаками. И во время дождя оно не смачивается. И не меняется климат. Независимо. И поскольку мы сами рожденные, и сами стареющие, и сами же умирающие, мы не можем за пределы этого цикла заглянуть, со стороны посмотреть на этот момент. Нам очень трудно осознать все это. То есть с нами это все происходит, а нам очень трудно понять, почему это происходит, и как это случилось, и за что. Потому что, собственно говоря, мы не желаем этих перемен. Таких перемен. Мы, конечно, желаем перемен, но другим. Ну, а тут вот фокус. Сюрприз. Продолжительность жизни у разных видов живых существ может быть разной. Господь Брахма, главенствующее живое существо в этой материальной вселенной, живет много миллионов лет. Тогда как крошечный микроб всего несколько часов. Но никто в материальном мире не может жить вечно. Здесь все рождаются. Рождается или создается в определенных условиях, существует в течение какого-то времени. Если это живое существо, то оно растет, производит на свет себе подобных, постепенно стареет и в конце концов умирает. В соответствии с этими законами, даже Брахмы, которых миллионы в разных вселенных, рано или поздно должны будут умереть. Они уже умерли, все предыдущие Брахмы. Не то, что не должны, они уже многие умерли. Вы не в будущем, уже в прошлом многие. Поэтому мы делаем вывод. Эти вселенные тоже проявляются и разрушаются. Все временно. Поэтому вся материальная вселенная называется Мартиалока, обитель смерти. Ученые, материалисты и политики стараются изгнать из вселенной смерть, потому что не знают о бессмертии духовной природы. Причина этого в том, что они не знакомы с ведической литературой, которая исполнена мудрости зрелого трансцендентного опыта. Но, к сожалению, современные люди не хотят получать знания, содержащиеся в ведах, Куранах и других священных писаниях. Вопрос. Почему современные люди не хотят получать знания из этого источника? Кто ответит философски в соответствии с Шупанишадой? Шупанишада об этом не говорится.
Они хотят быть асамбхутом.
А?
Они хотят быть асамбхутом.
Ну, они хотят быть собственниками, хотят обладать этим миром по этой причине. Здесь же говорится «Ишвасе дам сарвам». Этой строчки достаточно, чтобы материалисты отвернулись от этого произведения. Уже с этого они отвернутся. Это главный ключевой момент. Что они главное хотят в этом мире? Обладать. А здесь говорится «ты не обладатель». Отрекись от всего. Ах, вот вы о чем говорите. Опасные ваши проповеди. Они очень боятся таких вещей. Потому что здесь сразу утверждается, что собственник уже есть. Верховная личность Бога уже есть. Независимо ни от чего. И вы не Бог. Вы не обладатель. У вас ничего нет здесь, кроме какой-то доли, выделенной сверху. Не претендуйте ни на что. Живите в мире. Они за этим не согласятся. Мир наступит только тогда, когда я подчиню его себе, он говорит. Только тогда будет мир, когда мир будет исполнять мою волю. Вот к чему стремится человек. Стать демоном. Вот эти демоны не смогут никогда обратиться к ведической литературе. Они сразу спросят, а почему это он? Почему это Кришна? А я вообще христианин, он скажет. Или мусульманин? закроется какой-то религии, какой-то другой концепции. Из Вишну Пураны мы знаем следующее. Вишну Шакти Пара Практа Кшетра Вьякья Татха Пара Авидья Карма Сангьянья Тиртья Шактир Ишьяте. Личность Бога, Господь Вишну, обладает различными энергиями, которые называют пара, высшая, и апара, низшая. Живые существа относятся к высшей энергии. Материальная энергия, под властью которой мы сейчас находимся, является низшей энергией. Это энергия, которая окутывает живые существа покровом невежества авидьи и побуждает их заниматься кармической деятельностью, создает материальный мир. Мир создает этот кармическая деятельность. Каждый сам что-то для этого делает. Никто из живущих людей в невежестве не знает, что он поддерживает невежество, развитие невежества, устройство невежества, сотрудничает с невежеством. Он не думает об этом. Каждый, кто считает себя независимым, становится слугой Кали, слугой дьявола, слугой невежества. Каждый, кто не действует не с платформы знания, он начинает служить Майе. И создает материальные вот эти все концепции, структуры. Но есть и другая форма высшей энергии Господа, которая отличается от материальной энергии и от живых существ. И то она отличается от того и другого. И из этой высшей энергии создана вечная, неразрушимая обитель Господа, что подтверждается в Бхагавад-гите. Восьмая глава. Парастасмату паваньо якта вьякта санатана. Якта сарвешу бутишу нашьятство на авинашити. Все материальные планеты, низшие, средние и высшие, включая Солнце, Луну и Венеру, рассеяны по Вселенной. Они существуют только в течение жизни Брамы. Более того, некоторые низшие планеты уничтожаются в конце каждого дня Брамы. А на заре следующего дня Брама создает их вновь. На высших планетах время исчисляется иначе, чем на Земле. Одни сутки на многих высших планетах равняются земному году. Период из четырех земных эпох – Сати, Треты, Двапара и Кали – равен примерно 12 тысячам лет по временной шкале высших планет. Этот период времени, умноженный на тысячу, составляет один день Брамы, и столько же длится его ночь. Такие дни и ночи складываются в месяцы и годы. Брама живет 100 таких лет, и в конце его жизни вся проявленная Вселенная уничтожается. Итак, здесь говорится также, что уничтожение двух видов упоминается. Полное уничтожение, частичное. Полное уничтожение пралая наступает в конце жизни Вселенной. По нашим понятиям, неизмеримо долго еще ждать этого времени существования. Половина жизни Вселенной прошла, так. 50 лет Брамы отмечено. 51 год, первый день 51 года, раннее утро сегодня. Мы состаримся и умрем много раз в это утро. Брама год. Много раз, очень много раз. И как бы это утро просто нескончаемо, даже понятно. Ну а потом наступит день. Затем наступит вечер. И в конце концов Брама должен будет уснуть. Это сон Брамы длится почти столько же, сколько его день. И в это время разрушается не вся Вселенная, а часть его. Все низшие планеты, вплоть до земного уровня, насколько я помню. А часть еще каких-то райских планет тоже уничтожается. А высшие планеты не затрагиваются, и Брама Лока. И они не продолжают. И Брама ранним утром воссоздает часть творения, та, которая была утрачена. То есть он творит фактически каждый день. Он занят каждый день деятельностью. И вечером, когда все заканчивает работу, он ложится спать. И на утро он снова должен продолжать ту же самую работу. Но он помнит, что он делал в прошлых днях, как и мы. И эта деятельность имеет определенное тоже развитие во Вселенной. Это сложный очень процесс творения. Потому что Брама, он не все знает. Он тоже имеет определенный опыт, опирается на Вселенную творение. И он вкладывает какие-то новые вещи тоже. Знает Вишну все. Вишну знает, что даже Брама попадает в сложную ситуацию. и помогают ему, когда необходимо, продолжать это творение. От Вишну исходят всякие невероятные предложения и наставления, забытые давно. Даже Брама не все знает, далеко не все. И будущее он точно не может видеть. Мы, конечно, предсказывают довольно точно будущее в Пуранах, но даже там есть некоторые несоответствия, потому что это все-таки Джагат. Полностью не подчинено Браме, это творение. Так же, как и любые ясновидцы или способные люди, все равно будут совершать ошибки. И мы должны знать, что будет только так, как будет. Мы не знаем, что будет на самом деле. И даже мы отмерены жить 100 лет, мы не знаем, сколько мы проживем. Когда наступает ночь Брама, обитатели высших планет, к которым относятся Солнце, Луна и живые существа, населяющие планеты системы Марти, Лока, Землю, а также низшие планеты Вселенной, погружаются в воды потопа. В течение этого времени ни одно живое существо, ни одна форма жизни не находится в проявленном состоянии, хотя их духовное существование продолжается. Это непроявленное состояние бытия именуется авьякта. В конце жизни Брамы, когда гибнет вся Вселенная, также наступает период авьякты. Однако помимо этих двух непроявленных состояний бытия существует иная непроявленная природа, духовная атмосфера или духовное небо со множеством планет, которые существуют вечно и не прекращают своего существования, даже когда в конце жизни Брамы все планеты внутри этой материальной Вселенной уничтожаются. Душа как бы попадает в это тело, как человек заворачивается в одеяло, так скажем, или как шелкопряд в кокон, что-то подобное этому. И в этом теле мы в свернутом состоянии находимся. Поэтому мы должны пользоваться энергией тела. Сама душа скована, не может действовать. И мы попадаем как бы в скафандр. И мы начинаем, чтобы двигаться, пользоваться вот этими материальными машиной. Для этого нужно давать энергию этой машине. Вот душа дает эту энергию, это желание называется. Вы не изучали, может быть, желание как энергию. Может быть, изучал это ученый. Но, скорее всего, ученые не изучали энергию как желание. Они знают, энергия — это бензин, керосин, ядерное топливо, уголь, может быть, энергия, огонь. Вода тоже как энергия, электрическая энергия. Но энергию желания они не изучили. Самая сильная энергия — это энергия желания, веры. Именно она и поддержит весь мир. И она мне является причиной этого всего развития и перемен. Потому что каждое живое существо не успокаивается в своих желаниях. Это вечный двигатель, так скажем. Как бы существует на духовном уровне. И он истощает, исчерпывает это тело, ресурсы тела, которое не обладает такой энергией. Ну, то есть тело имеется в виду. Тело, душа имеет независимую энергию, а тело зависимую энергию. То есть, ну как, количество денег, выделенное на эту жизнь, скажем так. Это тело, если мы говорим, то мы купили его за карму. И оно дает нам количество времени, количество разума, количество всех других способностей. И они вот на одну жизнь расходуются, не добавляются. Это воплощенное существование. Мы заворачиваемся в такое одеяло, которое должно исчезнуть, разрушиться. И таким образом материальная Вселенная, энергия, как бы заворачивает все живые существа в эти коконы, в эти оболочки. И они видят мир вот таким образом, в пространстве времени этих оболочек. Но на самом деле этого не существует всего в духовном мире, такого устройства. Никаких нет коконов. То есть, если взять лист бумаги и свернуть его, получается цилиндр. И я могу оказаться внутри цилиндра. Но если я разверну лист, ничего подобного нет, никакого объема. Это фигурально просто выражаясь, так сказать, объем существует этого тела. Оно распадается после смерти. Никакой формы нет у него на самом деле. И вот нужно увидеть вот это существование вне материальных форм. Для этого нужно постичь, что такое духовная форма, настоящий объем души. Потому что она заворачивается в это одеяло, но по образу и подобию. Вот, пожалуйста, есть руки, ноги, откуда? Если материальная энергия, она пассивна, то как она формируется в эти формы? Так же, как вы одеваете одежду, одежда повторяет вашу форму. Та же душа облачается в материальное тело, по образу и подобию тела, принимает определенную форму. И когда карма меняется, меняется и форма. Форма человека означает соответствующая карма. Форма животного другая. Красивый, некрасивый и прочее. Пол — это все карма. Карма определяет точно, конкретно, какая это будет форма. Но это не та форма, на которой эта оболочка накручена. Это лишь в общих чертах мы видим, что это живое существо. Но кто он? У него другой облик совсем. Он духовен. В нем проявлена вся красота. В нем проявлено все знание. Все, что в Кришне, в нем тоже проявлено, но в небольшом количестве. Он ослепителен. Эта личность ослепительна. Но завернутая вот в эти оболочки разнообразные становится странной. Скованной. И прежде всего нужно понять, что же сковывает душу. Здесь говорится чувство собственности. Вот. Начало материального существования. Отождествление, присвоение себе какой-то материальной энергии. Материальный мир состоит из множества материальных вселенных, каждая из которых управляет свой Брахма. Все космическое мироздание, находящееся в видении различных Брахм, составляет только одну четверть энергии Господа, Экхапатви и Пхути. И эта энергия называется низшей. Духовная природа, неподвластная Брахме, называется Трипатви Пхути. Она составляет три четверти энергии Господа. Это высшая энергия пара прокрити. То есть духовной энергии больше, чем материальной. Изначально, если соизмерять их, эти энергии, то всего лишь одна четверть материальной энергии и три четверти духовной энергии. Не пытайтесь что-то большее понять из того, что сейчас озвучено было. Мы не сможем измерить ни одну из четверти этих энергий. На самом деле они безграничны. И все же дается конкретное определение математическое. Одна четверть. То есть все население фактически живых существ — это население духовного мира. Здесь по определению Шрилы Прабхупады присутствует всего лишь 10% живых существ во Вселенной. Во всех Вселенных. 10% от 100. 90% все находятся в духовном измерении. А мы здесь прозябаем. 10%. Это как тюрьма. Не все люди сидят в тюрьме. В основном все люди на свободе. Абсолютным повелителем духовной природы является Господь Шри Кришна. Как сказано в Бхагавад-гите, к нему можно приблизиться только с помощью беспримесного преданного служения. Никакой другой метод, ни гьяна, философия, ни йога, мистицизм, ни карма, деятельность ради наслаждения ее плодами, для этого не подходит. Кармиту из тех, кто трудится только ради плодов своего труда, могут попасть на планеты Сваргалоки, в число которых входит Солнце и Луна. Гьяни и йоги могут достичь еще более высоких планет, таких как Махарлока, Тапалока и Брамалока даже. Йоги. А если с помощью преданного служения они развивают в себе еще более возвышенные качества, то получают возможность войти в духовный мир, в сияющую космическую атмосферу духовного неба, Брахман, или на планету Вайкунтхи, в зависимости от уровня своего духовного развития. Однако несомненно, что тот, у кого нет опыта преданного служения, не сможет попасть на духовную планету Вайкунтхи. Откуда это все известно? Что мы попасть на Брамалоку, на Вайкунтхалоку, на Махарлоку, на Луну, на Венеру. Что тут пишется вообще? Как это проверить? Ну, неплохо звучит, логично. Но как проверить все это? Тем же методом, качественным. Все проверяется качественным методом. Не количеством, не то, что мы должны создать аппарат и на Солнце проверять, есть там жизнь или нет. Не успеете проверить. Не успеете даже долететь до Солнца. Невозможно. Или на Луну прилететь, там кроме этих камней ничего не увидите. Не увидите вы туда, вот там, в этой жизни. Этими глазами вы ничего не увидите. Там. Как же проверить, что человек попал на, идет на Вайкунтхалоку? Или на райскую планету? Он развит качество Вайкунтхи. Уже сейчас здесь. Если видите, что перед вами человек, наделенный всеми духовными качествами, это житель Вайкунтхи, все ясно, он эту атмосферу вокруг себя имеет. Он уже здесь живет, в этом измерении. Вот так мы видим, что достигается Вайкунтхалока. Если человек живет в аду сейчас, значит, пойдет и в ад после этого. ад создает, и у него адские как бы привычки, адские характеры, вкусы, значит, жить ада. Если это человек, который здесь делает деньги, делает карьеру, то развивает что-то, усовершенствует что-то, всякие блоки, формации, не знаю, тут корпорации, ну, он родится снова человеком, чтобы продолжать эту деятельность. Если просто лежит целыми днями, выпит, значит, снова лежит, выпит, снова лежит, садится свиньей какой-нибудь. Все же понятно и так. Люди же все это не сами говорят, ты уже стал свиньей. Мистика. Они понимают, кем он станет в следующей жизни. Потому что уже сейчас он похож. Пятачок только представляет, и все. Я даже не представляю пятачок, понятно, кто это. Видите, по качественно сразу узнаете, кто есть кто и где он находится. Вот это как бы дистанция качественная. И есть соответствующее как бы измерение. Какого качества достигаете здесь, в такую среду качественную попадаете. Это естественно, это понятно. Потому что в среду другого качества вы просто не увидите, оно для вас не существует. Так же, как жизнь на солнце, говорит, нет. У вас просто нет таких качеств, чтобы быть на солнце. Жизнь на Луне? Нет. Потому что у вас просто нет такого тела, таких качеств. Тело — это качество, гуна, гуна-карма. У вас нет такого тела, чтобы вы жили на Луне. Но вы можете развить такое тело здесь при помощи определенной практики. На материальных планетах каждый, начиная с Брамы, кончая муравьем, стремится господствовать над материальной природой. Каково в сравнении муравей? Он считается господином этого мира. Вы улыбаетесь? Но мы такие же. В чем разница? Ну, Брама, ладно, господин, можно согласиться еще. Но для Кришны это не так. Ну, вот посмотрите на муравья. Он считает, что он тут управляет. А вы кто такие? Вы моя пища просто. Я могу каждого забраться и укусить. И съесть кусочек кожи ваш. Вы моя пища просто. Да, так думаю. Иногда, конечно, эта пища большая раздавливает муравья. Но ну, вот это несчастный случай просто. Ну, просто не был достаточно разумным, проворным муравьем. Он сам виноват, что упался под ногу. Я контролирую ситуацию. Я вижу, все нормально. Как он мне успеет вообще раздавить? Я очень проворный. Ну, повизируйте, что у муравей, вы все поймете. Вот у муравьев ползете по дороге, и вы думаете. Посмотрите, другие насекомые, тараканы, боятся вас. Что они понимают, что могут прихлопнуть его. Муравей не боится, он очень гордый. Он рабочий муравей, разумный. Вот муравей один гибнет на дороге, другие тут же подходят и уносят его. И тут продолжают ползать без страха тут же по этой дороге. Заметили их психологию? Они считают, что с ними это никогда не произойдет. Потому что мы заняты кармической работой. У нас важная ответственность. И человек думает то же самое. Смерть? Какая смерть? У меня же куча денег в банке. Какая смерть сейчас? Я только начал жить. Это тоже муравей. Поскольку он работает, он освобождается от этих иллюзий. От этих страхов. То есть он другую иллюзию приобретает. Иллюзию контроля. Вы трудитесь, и так вы пытаетесь контролировать все. Накопление. Богатство, и отсюда это влияние. Вас будут уважать и бояться. Что вы накопили много-много материальных вещей. Кирпичей, бетона, цемента, со стеклом, бумажки всякие, машины на резиновых колесах. Без лошадей. Бензином. Вот вы все обладатель, поэтому вас будут уважать и поклоняться. Вот и все. Муравей тоже копит муравейники. Многоэтажный небоскреб у него. Нам намного сложнее все это, интереснее, как они это делают. Потом Прабхупада сравнивает и муравья, и Брахму здесь. Материальная болезнь называется это. До тех пор, пока живое существо не излечится от этой болезни, оно будет вынуждено вновь и вновь менять тела, принимая форму то человека, то полубога, то животного. Но какое бы тело ни получило в конце... В конце концов, ему придется перейти в непроявленное состояние, в котором находятся живые существа во время уничтожения Вселенной двух типов. В течение ночи Брамы и в конце жизни Брамы. Когда человек умирает, он в неправильном состоянии находится. Он есть, называется авьякта состояние, непроявленное. И его можно еще как называть? Синонимы. Авьякта, непроявленное или забвение, забытое. тоже Авьярта. Или скрытая Гупта. Есть много обозначений. Есть игры проявленные, проката и апраката лила, и непроявленные проката. Проката лила то, что здесь, а проката то, что там. То есть где-то там происходят какие-то события, я не вижу их. А здесь вот я вижу проката, а проката. Вот после смерти это непроявленные игры, которые я сейчас не вижу, что будет после смерти. Что я свернут в этот кокон. Смерть за этим коконом, я не вижу ее. Она рядом, но за коконом. В другом измерении. Я свернут, скрыт. Но смерть прямо внутри механизм работает у меня. Извне я не вижу никак. Как она придет, понятия не имею. Но мне кажется, что она придет от удара машины, может быть, или от болезни, или от старости. Мне так кажется. Потому что я свернут в этот кокон. Но механизм работает изнутри и снаружи одновременно. С событиями связаны, с этими тонкостями, которые я не понимаю на самом деле, как этот муравей. Я погружен вот в этот футляр, скрыт. Поэтому некоторые вещи мне абсолютно непонятны, как такое возможно. Что это все было просчитано, что ли? Что день смерти, оказывается, можно вычислить? Боже мой. Все эти тонкости, полет мухи даже нужно учитывать. Муха пролетела, я дернул головой, и в это время пролетела пуля в этом месте, например. И вы убиты. И это все есть в вашем гороскопе. И там муха, и рывок вашей головой, и тут выстрел случайный. Все совпало. Человек не верю. Ну, так или иначе, видите, наука есть такая. Проявленное, непроявленное состояние. Если же мы хотим вырваться из этого круговорота рождений и смертей и избавиться от сопутствующих ему старости и болезней, то должны попытаться попасть на духовные планеты, где можно жить вечно, общаясь с Господом Кришной и его полными экспансиями, формами Нараяны. Господь Кришна и его полные экспансии царят на каждой из бесчисленных духовных планет. Этот факт подтверждает Шрути мантры. Эка ваши царва гах Кришна идья. Эка пьясан бахута йоби випхати. Гапалта пани панишат. Никто не может подчинить своей власти Кришну. Поэтому обусловленные души пытаются подчинить своей власти материальную природу. Но в результате сами попадают под власть ее законов, которые обрекают их на муки, повторяющиеся рождения и смертей. Господь приходит в этот мир, чтобы восстановить принципы религии, главным из которых является воспитание в человеке покорности его воли. Таково заключительное наставление Господа в Бхагавад-гите: «Сарва тарман паритяджа мамакам шаранам раджа» — «Оставь все другие пути и просто предайся мне». К несчастью, глупые люди перетолковали это самое важное указание на свой лад и разными способами вводят людей в заблуждение. Людям говорят, что они должны открывать больницы, а не стремиться получить знания, необходимые для того, чтобы с помощью любовного служения Богу попасть в духовное царство. Итак, видите, как интересно. Вы совершаете благотворительность. Даете нищему деньги. Ну и что изменилось? Это хорошо. Но что вы измените? Он все равно остается нищим. Что вы измените? Ну, конечно, вы проявили благотворительность, вы благо сделали, но вы ничего не изменили таким образом, в принципе, потому что его сознание остается нищим. Если вы дадите даже ему достаточно денег, он все равно останется нищим. Потому что нищий — это определенное сознание человека, это неспособность. Это опущенное состояние, лишенное веры, энтузиазма. Это определенная как бы деградация. И просто дав денег, вы не можете ничего изменить, потому что здесь нужно работать с сознанием человека. Он вспомнил, кто же он на самом деле, и встал на ноги. Он забыл себя, потерял себя человек, и стал нищим, несчастным. Поэтому здесь говорится: открывайте больницы, ну и что? Болезни-то остаются. Это хорошо, надо открывать больницы, но этого недостаточно. Человеку нужно дать трансцендентное знание. Обретя духовное тело, он навсегда освобождается от рождения, старости, болезни и смерти. От этого зла он освобождается только таким путем. Но пока он имеет материальное тело, он должен встретить свою смерть. Вы не избежите этого. И их учат интересоваться только деятельностью, приносящей временное облегчение, которое никогда не принесет живому существу настоящего счастья. Они учреждают всевозможные общественные и полуофициальные организации, надеясь обуздать разрушительные силы природы, но не знают, каким образом умиротворить неодолимую природу. Многие люди слывут великими знатоками Бхагавад-гиты, но эти знатоки в кавычках не увидели рекомендованного в Гите метода, с помощью которого можно умиротворить материальную природу. В Бхагавад-гите 7.14 прямо сказано, что единственный способ умиротворить могущественную природу — это пробудить в себе сознание Бога. В этой матрице Шри Упанишад говорится, что каждый должен одновременно знать и сам путь, и личность Бога, и Винашу, временное материальное тело. Зная только временное материальное проявление, никто не сможет спастись, так как живые существа в этом мире на каждом шагу подстерегают гибель. Агань, агани, бутани, гачань, тиха, ямалаям. Строительство больниц тоже никого не защитит от разрушительных сил природы. Спастись может только тот, кто обладает совершенным знанием о вечной жизни, исполненным блаженством и знанием. Вся ведическая культура направлена на то, чтобы обучить людей искусству обретения вечной жизни. Людей часто прельщает эфемерная привлекательность вещей, обещающих им чувственное наслаждение. Но служение этим вещам уводит людей с истинного пути и способствует их деградации. Поэтому мы должны спастись сами и указать своим ближним путь, ведущим к спасению. Истина не может нравиться или не нравиться, она просто существует. Если мы хотим вырваться из круговорота рождения и смертей, то должны заняться преданным служением Господу. Это не тот случай, когда может идти речь о компромиссах, ибо это вопрос жизненной необходимости, жизни или смерти. Но не можешь сказать, ну, у меня другое мнение, ну тогда смерть. Тут нет выбора, на самом деле. Мы не можем рассчитывать на успех, не имея отношений с Богом в этом мире. Не можем рассчитывать на успех. Посмотрите, пожалуйста, вокруг, на примеры. Вы найдете миллиарды подтверждений того, что сейчас мы услышали в жизни людей. И все-таки каждый надеется, что он будет удачлив в этой жизни, без Бога. Каждый находится в такой иллюзии, что у меня-то все не так. Я-то особая личность, я не тот муравей. Но даже Брахма должен умереть. Тот, кто сотворил всю эту вселенную. Так описывается здесь. Нужно знать, кто же независим, и иметь отношение с независимой личностью Бога. Он независим, я зависим. Каковы наши отношения? Служение. Взаимное служение. Он тоже любит служить. От него этот принцип. Он поддерживает все живые существа. Он на самом деле высший слуга. Бог — это и есть высший слуга. В абсолютном смысле между слугой и господином разницы нет. В материальном мире это унизительно быть слугой, лучше быть господином. Но это материальное представление в коконе, в завернутом, свернутом коконе. И вот когда этот кокон кто-то развяжет, вот только тогда у нас откроется возможность понять истину. Какие будут вопросы? Сегодня 13-й мантра Риши Панишат. Да, 14-й мантра Риши Панишат. Самбуддхим ча винашим ча яста тридам бхаям саха винашнам ритюм тиртва самбуддхям ритамашнте. Человек должен в совершенстве постичь личность Бога, Шри Кришну, его трансцендентное имя, форму, качество игры, так же, как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми, животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженством и знанием. Такой был комментарий Шрилы Прабхупады, который мы прочитали к этому стиху. Да?
Вы сказали, что когда мы соединяемся с Господом, то тогда мы отсоединяемся от Майи. И вот для меня это очень сильно привлекало, что вопрос о том, как постоянно быть соединенным. И отмечаю. разнообразие это, что у нас только один канал соединения, но это как бы техническим языком говорит. И мы не можем быть одновременно подсоединенными. То есть у нас только одна точка. Как бы балл.
Одна точка соединения?
Либо туда, либо туда.
Это как? Технически?
Ну, как переключатель.
Переключатель?
Либо к Майе, либо к Богу.
Да? Пограничная энергия, да, либо туда, либо туда, совершенно верно. Если вы не подключены к Богу, подключены к Майе, вы не можете быть ни к чему не подключены. Невозможно, мы зависимы. Иначе, если бы были независимы, почему бы вы ходили на работу? Мы зависимы. Все вокруг доказывает нашу зависимость от погоды, от настроения, от возраста, от людей, от чего угодно. И все же мы хотим быть независимыми. Хотите быть независимыми, нормально, свободными. Но тогда должны связать свою жизнь со свободным. Они это делают, они идут на улицу, находят хиппи и становятся хиппи. Свобода. Общаясь с такими людьми. Но неправильный. То есть метод похож, но неправильно используется. Нужно с Кришной так общаться. Он выше свободы. Должны выйти на улицу, найти Кришну. Но на улице Кришна не ходит. А где еще искать? Дома нет. На улице нет. Куда идти? Может в Индию поехать? Там Кришна, он же индус. Там тоже не найдете. Должны найти его в своем сердце. Если вы ищете в Индии, то индусы первые перейдят вас, говорит. Если вы ищете в небе, то птицы опередят. Иисус так говорил. Если вы ищете в воде, рыбы опередят. Вне вас и внутри вас. И не вне вас, и не внутри вас. Найдите его в сердце. Это в вашей сути. Ваши глубины внутренней сути. Там вы найдете ответы. Все. Соединение там происходит. А, да, еще же был вопрос о постоянстве этого контакта. Да? Как постоянно быть в этой связи? Значит, сначала садхана бхакти называется. Это при помощи правил предписания можем поддерживать постоянство. Ежедневно 16 кругов, 4 принципа – это основа. Если вы стабильно это делаете, значит, вы уже находитесь в постоянном развитии. Даже когда себя плохо чувствуете, все равно вы развиваетесь. Не всегда себя будете чувствовать хорошо, потому что луна еще будет влиять. Но вы будете в развитии, как говорится, вот что важно. На самом деле, не важно сейчас, в каком положении находитесь. Не важно, важно развитие. Если вы развитие, то вы правильное положение занимаете. А насколько вы продвинуты, это не важно. Как общаться с близкими, чтобы быть непривязанными? Ну, просто на них не смотрите, не разговаривайте с ними. Все. Что они видят, что их нет. Так не получится. Как же быть женщине? Для женщины различные вопросы. Она зависима еще больше, чем мужчина. Если мужчина зависит, то женщина зависима во много раз больше от материи. Поэтому шансов у женщины не так много. Без Кришны. Без Кришны нет. Если нужно, должна родиться мужчина, либо найти мужчину, который ее уведет к Богу. Привязаться к совершенному, станет совершенным. Но если не совершенен, она обречена. Но в Гите Кришна говорит по-другому. Обращаясь ко мне, даже люди низкого происхождения, рабочие, бизнесмены и женщины, говорит, три категории перечисляют. Это низкое происхождение, в смысле более зависимое происхождение, обретают совершенство. То есть вы привязаны к родственникам. Ну, привяжитесь к Кришне и все. Не думайте о непривязанности к родственникам, думайте о привязанности к Кришне. Вот он процесс. И вы видите, что там нет противоречий. Это тоже от Кришны может быть. Противоречия в уме в основном все. Вы привязываетесь к Кришне. Вы также любите родственников, но больше любите Кришну. Любовник, то есть. Это же просто понятно. В этом смысле это очень легкий, понятный пример. У вас есть муж, дети, все, все нормально. Но еще есть любовник. Все же хотят любовника. Ну вот Кришна. Не имеете права на это. И вас никто даже не осудит, ведь. Ну, бывает, что и за это тоже осуждают мужья. Почему ты Кришне поклоняешься, не мне, ему все готовишь, мне ты не готовишь. Мне нужно мясо, он не ест мясо, и ты теперь все отказался от мяса. Что, твой муж, что ли? Вот так. То есть это могущество. Личность Бога – это могущественный фактор, самый могущественный фактор в жизни человека. Сами подумайте, вы можете к чему-то привязаться безличному? Ну, вот приведите пример.
Машина.
На машине там 4 сиденья. Вы рядом кого должны посадить. Вот почему нужна машина. Не отгадайте, почему такая полированная, такая красивая, что там кто-то должен сидеть, кроме вас еще. Вы для кого-то это делаете? Для личности. Если вас не любит эта личность, вам и машина не нужна. Вы станете бомжем вообще, если разочаруетесь в жизни, в любви. Ну, от всего отвлечетесь. Потому что личность привязывает вас. Не машина сама по себе. Кажется так. На самом деле, в этом мире люди привязаны только к противоположному полу, а второе – золото. Это средство для поддержания отношений с противоположным полом. Вот это и есть личностные отношения, ради которых здесь люди живут. Мужчина ради женщины, женщина ради мужчины. Вот она, майя, как работает. Поэтому между мужчиной и женщиной нужно еще пригласить третье лицо. Если вы хотите жить вместе, приглашайте третье лицо, освящайте брак. Еще вопрос?
Душа изначально мира возвращается к Кришне. У нее имеется этот опыт материального существования? Она уже не вернется сюда? Или все-таки это будет вероятность снова попасть?
Опыт. Умудренная такая душа, знаете, там, в духовном мире такая. Пожилая такая, знаете, в длинных одеждах с бородой такая, мудрая, с опытом. Она, конечно, имеет этот опыт, но она никому не рассказывает этот опыт. Если вы отсидели в тюрьме, выходите на свободу, вы скрываете это людей. Не хотите делиться этим опытом. Не думайте, что это какой-то ценный опыт. Быть животным там, допустим. Тараканом каким-нибудь. Дерево простояло 5000 лет, секвойя. И вы этим гордитесь в духовном мире. Я слышу, что они об этом не говорят. Об этом знает только Кришна, и он забывает уже эти вещи. Ведь я ничего не помню. Этого не было. Это была майя, иллюзия. Он все превращает в иллюзию, эти вещи. Как сон. Надо тебе приснилось. Этого не существовало. Прабхупада дает пример сумасшедшего человека. У него есть родственники, семья. Но если случается такое несчастье, вот прилетает сумасшедший дом. Вы не можете содержать его дома. Хотя любите этого человека, но вот так случилось. Его, если излечивают, вы снова забираете его домой. И никогда не вспоминаете, что там было. Ты здоров, это все иллюзия. Не настоящая. К тебе это никак не относится. Как болезнь пришла. Вот и весь опыт. В гете говорится, что в результате этого опыта живое существо никогда обратно сюда не вернется. Не больше мгновения мы отсутствуем в духовном мире. Здесь миллионы жизней, там в одно мгновение. Не больше мгновения. Такова сила иллюзий.
Вы сказали, что обрести знание Бога, значит, надо понять свои отношения с Ним. И когда душа поймет свои отношения с Ним, то есть свой сорок, и что она действительно полностью познает свои отношения.
Да, сварупа это и есть полное знание, сварупа. Отношения. Сварупа называется. Сва значит изначально сам. Сам, я сам. Рупа форма. Это не сварупа. Ее скоро не будет. У меня скоро не будет этой формы. Какая другая форма будет. Но меня уже не узнает. Трудно будет узнать. Но я очень ученый сейчас уже найти потом эту личность. А сварупа вы не меняете тело. Зачем менять тело? Духовное тело не нужно менять. Потому что Вы и есть это самое тело духовное. А здесь я не тело.
Духовный учитель же приходит за учениками, если он не остается. Как же он изменит вас?
Ага, это пхава называется. Пхава. Узнают, согласно пхаве. Помните ту женщину? А, может, вы не видели? Я видел эту женщину из Лондона. Она приезжала в Москву несколько лет назад, потому что вспомнила свою прошлую жизнь подробно. Но в Исконе не была тоже. Учеником Прабхупады. Имя назвала, она встретила всех тех своих друзей, напомнила им о тех событиях, которые знали только они, то есть они признали ее, его, он был в прошлом жизни, он, теперь она индуска. Она 3 часа рассказывала все эти вещи с фотографиями, с документами, то есть она регрессии потом стала проходить, что все это уточнять, нашла соседей своих с прошлой жизни, приходила, рассказывала им про того парня, который когда-то вот они знали, жил там, все подробности, они тоже признали, что это он. Что никто не мог знать эти вещи, кроме нее, кроме этого человека. Шотландец. Разбился в машине, и за рулем был преданный уснул. Его брат Боги, который с чувством вины жил все эти годы, как оказалось, что он убил своего брата в Боге. Разорвало пополам микроавтобус, для чести. Фактически разорвало. Брамачарин был. И он жил с этим чувством вины, и говорит, когда я это поняла, говорит, понял, я сказал ему, говорит, ты не виноват. И он стал что-то описывать, о детали, как это произошло и что было до этого. Я, говорит, все еще живой, я же, говорит, здесь, чего ты беспокоишься, я же не умер.
Да.
Его звали Ракова. Ракова, инициационное имя Прабхупады. И говорит, он на меня посмотрел, говорит, узнал. Что Ракова, что с тобой случилось, как ты таким стал? Я не могу тебя узнать вообще. Но это же ты. Вот это такая вещь. Она 3 часа об этом рассказала подробности. Еще как она пришла с одной Кришны. Это вообще потрясающая история. Книга целая будет. Драма. Очень сложная жизнь этой личности. То есть, что же за карма у меня такая, что вот я столько насилия получал в своей жизни. И потом эта женщина, она приняла бхакти еще раз. Инициацию. Прабхупада же не было, уже она же вот родилась в Лондоне, и она пришла к преданным, выбрала Бхактисвару Свами, я ее спросил, но вы же помните Шрилу Прабхупаду, вы же помните свои отношения с ним, вам трудно было принять другого духовного учителя? Она говорит, нет, именно поэтому я его приняла, что он постоянно ссылался на Шрилу Прабхупаду. Я говорю, сразу приняла. Я говорю, поняла, Прабхупада здесь. И таким образом Прабхупада спасает. Разными способами. То есть духовная энергия, она не ограничена возможностями. И то есть как гуру будет выдергивать своих учеников, вытаскивать, это уже вопрос тонкий. Но это его ответственность. Не думайте, что он абсолютен как Бог. Он представитель своего гуру. Нас всех так иначе привел Шрила Прабхупада. Потому что мы все повторяем за ним. И все приличные Прабхупады. Его знания. Поэтому Прабхупада сейчас всех вытаскивает. Так нужно смотреть на это. Шикша Гуру, всего движения Прабхупады, это абсолютный авторитет для каждого в Исконе. Никто не обладает таким авторитетом больше, кроме Прабхупады. Даже в Исконе.
Искон — это единственная организация, которая продвигает миссию Господа Чайтаньи?
Других организаций таких сильных нет. Я думаю, что чтобы продвигать именно это, Искон занимается этим. Именно как выглядит слово «продвигать». Я думаю, что, пожалуй, единственное сейчас такое движение. Никто не продвигается такой силой. Может быть, подражают или идут по стопам ИСККОН. Делают это тоже. Многие помогают. Но вот именно продвигают ИСККОН. Настроение другое. Поэтому приходите в ИСККОН. И оставайтесь в ИСККОН. Не уходите в ИСККОН. Здесь нужно продвигать. Трудное дело. О комфорте забудьте. И так что продвигаем для себя, чтобы потом жить комфортно, счастливо, чтобы болезней не было. Нет, нет, миссия. Не забывайте, конечно, важнее всего.
А вот смысл преданного служения, чтобы сделать более счастливым Бога, да, получается?
А он же и так счастлив.
Да. Зачем вы это делаете? Смысл в преданном служении. Кришне ничего не нужно. Но он принимает преданное служение. Его природа — любовь, поэтому он реагирует на это. Но не так, что если вы его не любите, то он несчастный остается. У него рядом, знаете, его такое окружение. И тем не менее, он как личность помнит нас.
Нас помнит сам Кришна или его экспансия?
Кто нас конкретно помнит? Если Кришну спросить, ты знаешь, что человек, он скажет, иногда может сказать, я не знаю этого человека давно. Что он имеет в виду? Или первый раз вижу этого человека, скажет. Да, он никогда не занимался преданным служением. Только сейчас начал заниматься, и я его видел. То есть у него свой взгляд на вещи, свое зрение, свое видение есть божественное. Божественное видение. Я не думаю, что он должен знать личную жизнь каждого муравья, интересоваться этим, переживать за него. Его друзья, его враги. Не думаю, что это так. Он погружен в свои игры постоянно. Поэтому сам Кришна отличается от своего творения, говорит этим. Мне как-то продолжает все это контролировать посредством своих энергий. То есть муравьи сами друг друга контролируют. Зачем Кришне это делать? Он уже это устроил. Он дал частичку разума, частичку жизни всем живым существам. Это и есть контролирующий фактор уже. Но постепенно вы увидите, через преданное служение Кришна лично начнет входить в жизнь человека. Узнавать больше, больше, больше. Узнавать, как Кришна нас узнает, он не узнает нас с материальной точки зрения. Узнавать, и как только начинает узнавать нас Кришна, мы начнем узнавать себя. Так вы будете понимать, насколько Кришна меня знает, насколько я себя сам знаю, насколько Кришна знает меня. И когда я себя полностью смогу понять, значит, Кришна заинтересован полностью во мне. Иначе бы он работал тяжелее всех, был бы перегружен просто, но он не таков. Тут бесчетное количество энергии вокруг него. И тем не менее, он, конечно, знает каждое живое существо. Всех муравьев тоже. Нельзя сказать, что он не знает. Он знает. Но это другое знание. Не информация, не статистика. Например, неграмотный пастух пасет 30 овец. Он считать может до 3. Ну, может, до 10, хорошо, он считает цифры. Он считать не умеет тоже. Но он каждую овцу знает по характеру. Он знает, сколько их или нет. Если то есть, сколько их число, он не скажет, что их 30, или 35, или 40. Он не знает цифры. Но он каждую знает в лицо и по характеру. Это тоже знание. Но Кришна знает и так, и так. И в то же время он может сказать, что первый раз вижу этого человека. Откуда он? Познакомиться с ним.
Может ли живое существо обрести в материальном мире свою истинную духовную имя? И вообще есть ли в этом ценность?
Обрести истинную духовную имя при жизни?
Да. Ну, то есть, как его там называли, духовно, там тоже
вас должен позвать Кришна этим именем. Когда вы вспомните имя, сами по себе вспомните. Когда к вам обратится освобожденная душа, тогда вы знаете свое имя. Так не узнает. Гоп Кумар, когда вернулся в духовный мир, он еще не знал свое имя. Но он уже был на Галоке, он уже был на Вайкунтхе до этого, достигал Брахмана, Брахмалоки, достиг Галоки Вриндаваны. И он не слышал еще свое имя, не знал. И пока Кришна не позвал его. И он вздрогнул, сразу вспомнил. Это ко мне вообще. Он не слышал свое имя. Он даже не знал еще толков своих отношений в духовном мире. Кришна сразу увлек его в лилу, чтобы раскрыть ему многие вещи. Напомнить. был пир в честь Гопку Мара, защищение Гопку Мара, был праздник, фестиваль. Духовный мир всегда есть повод праздновать. Гопку Мара вернулся, потом еще кто-то вернулся, и нескончаемое торжество. И Кришна ел с удовольствием. И Гопку Мара попробовал что-то там со стола, как и все тоже пастушки. Он был в шоке, когда попробовал этот вкус. И где был Кришна, это невероятно. Такого чуда он не видел ни на Вайкунтхах, нигде. Здесь, на Голоке, Кришна рядом сидит, наслаждается этой пищей, в его окружении. Он попробовал все эти чудеса, и Кришна взял ладу с тарелки, откусил и смочился. Какой ужас. Кто готовил вообще? И бросил прямо в Гопку Мару. Гопаха взял. Как он мог так сказать вообще? Это же вообще небесный нектар. Ну, такой экстаз начался, неодолимый совершенно. И Кришна рассмеялся. Залился огонь, говорит, тебе понравилось? Твоя сестричка готовила. Радхарани, моя сестра. Я не знал об этом. Он сразу узнал имя, свою сестру. Кришна сразу все рассказал. Вот таким путем. Игры начинаются. И много чего мы еще не знаем в духовном мире, и Кришна играет с ним.
А наши духовные имена, к этому миру, какое отношение имеют?
Инициационные имена не имеют отношения к вечным именам. Иногда это случается. Если гуру видит сварупу, он может дать сразу то имя. Но сейчас этот метод не применяется. Ситхапранали. Этот метод не применяется сейчас. Некоторые хотят сразу получить ситха пранали и едут в обычного Вриндавана. Думаю, что там какие-то садхвы есть таинственные, которые могут и сварупу достигли этого уттама, совершенства, и дадут мне сразу духовное имя и скажут мою сварупу. Как Кришна сказал Гопку Мару, кто он на самом деле. А нет, на Радакун, как правило. Потому что Радакун прославляется как высшее место во всех мирах. Ищут там садху, там есть известный Бабаджи, который дает всем сварупу. Некоторые попадают на эту удочку. И он говорит, ты павлин в духовном мире. Распускай свои перья иногда. Вот. То есть и танцуй, ну, действуй как павлин. Вот они начинают делать все это. Хвост какой-то воображаемый у них появляется. Походка меняется, он начинает так вот ходить по улице. Все думают, он достиг похож своей сварупы, он странный такой, непонятный вообще. А павлин оказывается. Это не работает сейчас. Я предупреждаю, чтобы вы не ошиблись так когда-то. Что если по этим временам вы можете попасться на эту удочку там. Здесь, кажется, все смешно, там нет. Там вы можете на самом деле почувствовать себя павлином. И тогда будет очень сложно вообще жить, продолжать жить дальше в этом мире, на работу ходить и так далее. Что делают? У них очень гибкая, мягкая философия, они очень мирные люди. Их можете критиковать сколько угодно, они обижаются. Они уже совершенные. Так они чувствуют себя. И когда к ним приходит преданный из ИСКОН, скажем, Бабаджи, ну у меня уже есть гуру, вы предлагаете вот мне сикапранали получить, но у меня уже есть гуру, я в ИСКОНе инициирован. Они отвечают так. Они знают, что сказать. Я передаю, чтобы вы тоже знали, что они скажут. Они скажут, но твой гуру истинный, поэтому он не будет завидовать тому, что он сейчас делает. Он лишен зависти. Он будет только рад, что ты продвинешься в духовной жизни. Имейте в виду это. Да, конечно, мой гуру не завидует. Он, конечно, хочет мой духовный прогресс. Давайте мне сикапранали. И только их потом увидели после сикапранали. Все. Глупо. Я одно письмо получил А женщина, это получилась сикхопранали, у нее психические проблемы начались. Я не знал, как ей помочь, но переписка началась. Она вернулась потом в Москву, и фактически у нее начались проблемы серьезные. Потому что преждевременное это вот вхождение в духовный мир, оно разрушает разум. Это нужно по правильным руководством. Вот есть миссия. Это очень близко и понятно нам. Делайте посильные вещи для Кришны. Вот с этого начинайте, с понятных вещей, а потом будете делать уже непосильные вещи, когда станете сильнее. Вы сразу хотите непосильных вещей, хотя у вас еще не твердой веры. Еще не очищена душа, и вы уже хотите сразу в духовный мир, вы упадете. Несчастье произойдет. Душа или ум очищается? Душа. Душа очищается от ложных отождествлений, отказывается. Тогда и ум очищается. Одновременно. Ум сначала просто успокаивается. Но мантру повторяем. Он просто успокаивается. Это тоже ощущение определенное. В этом спокойном состоянии вы видите анархии, вы видите эти загрязнения, вы начинаете работать над очищением сознательно. Благодаря вот этому успокоению ума. Процесс вы сознательно можете делать. Вы начинаете понимать, вот тут я завидую. Вам даже говорить не нужно. Вы понимаете это, видите? Вот тут мне нужно контролировать себя, вот тут нужно мне измениться. И процесс. Мы не знаем всего, даже на Вайкунтхе. Мы не знаем Кришну ни здесь, ни там. Его не знает никто, ни в духовном мире, ни в материальном мире. Никто не знает, но там есть отношения. Поэтому вы не все знаете о себе. Почему? Потому что даже если вы все о себе знаете, как частички, можете постичь эту частичку. Безгранично нельзя постичь. Частичку можно постичь. Это вы можете постичь. Но Кришна-то вас наделяет большими энергиями. Вы опять не знаете себя. И поэтому вообще не опять раскрывается что-то у вас новое. Вы так Кришну постигаете. Вот. То есть вы обретаете способности больше, больше, больше. Но так вы обретаете понятие Кришны больше. Потому что вот эти способности от Него все. И вы, развиваясь сами, все больше и больше цените Бога. Понимаете, о чем речь идет? Это мир Вайкунтхи. Вы там знаете себя, не знаете на время, что когда вы себя знаете, Кришна вас тут же наделяет чем-то большим. И вы опять уже не знаете себя. И вы от Кришны узнаете, опять удивляетесь. И, ну, когда вы узнаете о себе что-то больше, вы, Кришна открывается больше. У вас связь с Кришной, не с собой. То есть, таким образом происходит обмен, обогащение постоянное. То есть, нельзя назвать это развитием, это именно раса. Трудно слово развитие, потому что развитие означает несовершенство какое-то. Но там нет несовершенства, поэтому трудно подобрать термины. Но Кришна такой же. Когда он себя опознает в какой-то момент времени, как могущественная верховная личность Бога, тут же умножаются его качества и достоинства. Нельзя назвать это развитием. Это сложная терминология очень. Это его природа. Совершенная природа. Ни от кого не зависим. Он сам себя может уполномочить чем угодно. И нас уполномочивает чем угодно. Но чистый преданный, когда получает полномочия, он знает, это Кришна. Это не мои способности.
Но речь идет о сварупе. А сварупа каким образом тогда? Мы говорим, мы должны узнать свою сварупу, мы должны постичь ее.
Сварупа означает, что первый шаг к сварупе, что вы не это тело. Это можете познать вы. Вот просто философия, немножко послушать, пообщаться, вы начнете понимать эти вещи лучше, лучше, лучше. Но окончательная сварупа, та, что в духовном мире, где есть тело, где есть деятельность, окружение и прочее, она проявляется через отношения с Кришной. Это улыбка Кришны к вам. Это то, как Он вас называет. Это то, как Он вас видит. Это и есть ваша сварупа. вы не знаете, потому что вы не видите себя. Но Кришна вас увидит, и вы увидите свою сварупу. Например, кто-то рассмешил вас, вы смеетесь. Это ваша сварупа проявилась. Материальный пример. Это не сварупа, но это пример. Что у вас есть тело смеха, но пока вас не рассмешат, оно не проявится. Но оно проявится, если кто-то вас рассмешит. И вот Кришна, он расу эту дает. Он проявляет эти расы у вас. Это ваша сварупа. Она и проявляется таким образом. Но как? Он перед вами как-то себя ведет, как-то разговаривает, как-то смотрит, что-то делает. И во всем этом проявление сварупы вашей. Потому что только по отношению к вам он это делает так. Потому что к другим уже по-другому он относится. То есть сварупа не существует без Кришны, без отношений. Не так, что там независимое дерево какое-то. Не от Кришны, от кого сам выросли и все. Карму заработал и вырос, и все, и мне плевать, и все. Да. Зачем мне Бог? Я сам выращиваю себе клыки, когти, и шерсти. Но здесь связано все с моим ложным эго, там связано с истинным эго. У меня просто есть желание служить Кришне, а Кришна поддерживает мою сварупу. Это желание служить, оно развивается таким образом. В нем, как в личности, есть характер, есть индивидуальность, и это есть причина моей сварупы. Пока Кришна вам не улыбнется, он не узнает, что такое смех. Настоящий, изначальный. Пока Кришна на вас не посмотрит, вы никогда не увидите ничего по-настоящему, изначально. То есть сварупа — это его взгляд на вас, это его улыбка по отношению к вам, это слова, обращенные к вам, это поступки, отношения, связанные с вами, это и есть ваша сварупа. Без Кришны не может быть такого понятия, как мы говорим, лучи солнца, но без солнца лучей не бывает. Это сознание Кришны, но без Кришны не бывает сознания. Также духовное тело — это как луч солнца. Без солнца не может быть луча. Ну, мы добрались с вами еще Панишат, видите, уже духовные темы здесь обсуждаются. Всего два философских понятия, Сампути, Асампути. Ну, комментарии Прабхупады все ведь вскрыли. Так бы вряд ли можно догадаться, эту Панишаду мы могли бы не заметить без комментариев Прабхупады. Из 108 Панишат мы перевели именно вот это подробно. Иша Панишат, Верховный Панишат. То, что нужно знать каждому преданному очень хорошо. Не читал все Упанишады, но Иша описывает именно высшую абсолютную истину подробно. Она, я думаю, везде как-то описана в какой-то угол зрения, потому что Упанишад не бывает без абсолютной истины. Везде она преподносится, но здесь акцент делается на это, особый акцент. О, Пурнама, да, Пурнама, да, уже вот в этом уже понятно. Да, в основном это безличный аспект. Упанишаты, да, описывают безличный аспект. Упанишат, Гита тоже относится к Упанишадам, Гита Упанишат. Традиционно сколько их? 108. Но она так больше вообще. Традиционно 108. Веды просто так классифицированы. Ну, так же, как 24 материальных элемента, вы можете считать и больше, или меньше, или иногда 18, иногда их 5, иногда их 8, иногда их там, 26, не знаю, как зубы, 32? Ну, да, их 30 остается. Ну, вообще 32, но по-разному бывает. Что радует материальный мир и преданный?
Можно?
Как преданный радует? Ну, иногда своей глупостью радует, смешает его. Это преданный, он как бы для его наслаждения существует. Если преданный какую-то глупость совершает, то Кришна может либо пошутить с ним, либо наказать его. В зависимости от уровня возраста преданного, как духовного. С молодыми преданными они ошибки совершают на каждом шагу, он шутит. Они все равно в припрыжку бегают, там на портаче, тут на портаче, там разговаривают, и в припрыжку бегают, я просто доволен. Преданное служение все отлично принимает. Веселая жизнь. А он подрастает, и Кришна уже не принимает эти глупости. взрослеет. Один щелчок, другой щелчок, и уже шишки на голове у него. Серьезно уже ко всему относится, по-другому. Иногда, вот вчера мне задали вопрос, что преданный старый, мы видим, мантру повторяет в течение всего дня, четко находит там, в машине, там, на работе, там, за компьютером, за телевизором, не знаю, кто как. Кто за книгой читает, на джапу у них есть. 16 кругов они успевают повторять мантру. Говорит, как это? Вот мы говорим, что вот надо утро подниматься, медитировать, а тут старый преданный такой пример подают, вот он, что делать. Мы не говорим, что это правильно никогда. Никто не должен говорить, что это правильно, раз кто-то это делает. Но нужно знать одну вещь с опытом, что это просто те преданные, которые проходят испытания. Им трудно сейчас это делать. Хотя одновременно, с другой стороны, очень экстатично. С другой стороны, еще труднее. И еще экстатичнее. И еще почему? В душе есть разногласия. Вы предаетесь Кришне. Вы достигли предела предания, теперь вот вам трудно, вы должны идти с трудом. Предел есть, предел предания. Вы еще не достигли предела предания, вам легко. Вы как бы восстанавливаете быстро. Потому что то, что вы сейчас отдаете, вам и не нужно. Но придет время, когда Кришна скажет, ну, молодец, спасибо, хорошо, отвернется. Что-то не так? Да, но у тебя еще так много всего осталось. Ничего не делаешь. Я тебе столько отдал уже. Но у тебя так много осталось. Но это мне нужно. А, ну так нужно, ну так живи, конечно, как хочешь. Ну, я же не против. Тебе же это нужно. И он отвернется. Значит, мне не нужно, тогда я пошел. И вы должны думать, как же это все нужное для вас отдать Кришне. Вот тут настоящий риск, вы думаете. И вот джапу повторяете, но вам трудно в этом плане. Хотя экстаза еще больше, потому что Кришна вас поддерживает. Отдать это все. Он вас все равно все заберет. Ему все принадлежит. Но оно должно вас вдохновить, как бы он должен проявить духовную силу, как бы, ну. Но он берет, принимает вас, не отказывается. Но решаете это вы, вот в чем дело. И его переживание за вас выражается в вашем же экстазе. Вы плачете на разлуке о Кришне, у вас все это есть. Но как же предаться, вы думаете? Ну как же предаться? Ну вот, вот Кришна рядом, но я не могу предаться тебе. Вы думаете, негодяй какой? Ну, ну что мне делать? Ну я все еще жадный, я все еще завистлив, у меня еще куча вожделения, ну вот я уже старею, но я все еще не освобожден. Ну я не знаю, что это Кришна. У старых преданных, это их психология старых преданных, так скажем. Не у всех. Есть преданные, которые ну, легко продвигаются всю жизнь. Хотя... Редко. Это как Раситананда, допустим, его жизнь, сплошной фестиваль 30 лет вообще, днем и ночью. Это великие, великие, великие преданные, которые могли инициировать там слонов и тигров. Обычно сталкиваются преданные с пределом предания, и там нужно уже делать усилия другие. Вот тут нужна особенная помощь. Вы знаете, не так-то просто оказать помощь, потому что неофиты, смотря на такие старшие преданные, думают, что они материалистов, что они не продвинуты, их критикуют. Вот это очень сложно ситуация. Они не понимают этого состояния. Они не знают, как помочь. Неофит не может помочь такому человеку. Может только помочь равный преданный, понять, что с ним происходит, оказать поддержку. Поэтому говорим, дружба должна быть. В будущем это вас спасет. Развивайте дружеские отношения сейчас друг с другом. Бережно друг к другу относитесь. Избегайте оскорблений, что в будущем кто-то вас будет критиковать за ваше несовершенство, которое вот вы проявите. Потому что на белой простыне даже маленькое пятнышко будет видно. Вы не сможете скрыть ничего. И вас старого преданного будут критиковать даже молодые.
Можно спросить? Я, знаете, вот я заметила такую вещь, мне стало вообще труднее, труднее повторять жаль. Я думаю, в чем дело? Или я кого-то оскорбляю? Но, тем не менее, вот эта борьба внутренняя очень тяжелая.
Это хорошо. Понимаете? Это работа.
Это нормально, да?
Да, вы же поджимаете этот тяжелый вес, вот, работаете. Так вы сильнее становитесь. Это внутренняя работа, верно же? Внешне же ничего сложного нет. Нет. Но внутри должна быть работа.
Значит, это нормально, да?
Это нормально. Трудно повторять, но все равно же экстаз. Бывает, что чем труднее повторять, тем больше экстаза. А бывает, что вы уже чувствуете себя обессиленным. И повторяете уже, не знаете, что вы даже повторяете. Не понимаете. Я думаю, неофиту трудно понять, о чем я сейчас говорю. И в это время Кришна сам. Просто так. Чтобы показать, что он независим от ваших усилий. Вы совершаете усилия, но вот при этом можете думать, о, я совершил усилия, добился все-таки результата. И все. И вот вы усилия совершаете, и ничего нет. И вы не заставите Кришну прийти, если он не хочет. Тогда думаете, а, я просто видимо падший. Просто повторяйте мантру, уже не знаете, что повторяете, Кришну приходит. Говорит, дорогой мой, обнимает вас, вы думаете, все, теряете сознание, что это. За что и почему? Меня падшего, что ли? Кришна, он очень-очень мудрый. Настоящим. Уж если кто заинтересован в нас, так это он. Но когда мы именно хотим это, он через все трудности нас проведет до конца. Если говорить по существу, реальными вещами, эти трудности на коленях у Кришны все происходят. Он нас не роняет. Мы в надежном положении в этом смысле, если получаем посвящение, даем обет, исследуем, преодолеваем эти трудности, мы в очень самом надежном положении находимся. Преданный. Кришна же обещает, мой преданный никогда не погибнет. Никогда. Так что надо трудиться, преодолевать трудности и никого не критиковать. Следить за своей садханой и никого не критиковать. Вдохновлять просто. Продолжать. Не можешь идти? Ну, на четвереньках можешь. Ну, на четвереньках еще могу. Ну, пошли. Что, на четвереньках не можешь? Ну, поползем. Что, уже и ползти не можешь? Ну, давай подумаем отлично. Все равно что-то вдохновляет человека, что-то делает. И все равно Кришна победит. Он сильнее. Вы увидите, он победит. Как? Когда вы все свои силы черпаете. И вообще не будете понимать, что делать дальше. Вот тогда душа предается Богу полностью. Поэтому мы служим, мы отдаем свои силы, свой разум, кто-то свои деньги, кто-то свой труд, кто-то свой язык, речь, проповедь. Все что-то делают отлично. Самое важное, что он это принимает.
Вот это предание полное, оно происходит на уровне нишки или может быть раньше?
Полное предание. С уровня ништи, как бы официально, скажем, официально признается, что это чистый преданный. Можно считать человека чистым преданным с уровня ништи. Потому что он стабильный преданный. Чистый значит стабильный. Если вы стабильно 16 кругов, 4 принципа соблюдаете, вы тоже чистый преданный. Официально признается по практике, что это уже стабильный, чистый преданный. Это выше, чем ранг святого человека, обычного святого человека. По практике, по действию, то, что делает человек. Мы приводим пример армии, где иногда на какой-то высокой должности генеральской майор находится. Но к нему же относится как генерал. Должность такая. Так что мы с вами еще не генералы, но мы на должности такой. Мы слуги Кришны вдруг ни с того ни с сего стали. Но еще служить по своей жене не можем толком семье. А уже слуги Кришны, видите? Но должность такова, что нас уже считают чистыми преданными. Такое положение. Кришна принял нас. Господь Читания принял. Господь Читания делает это. Он не различает достойных, недостойных. Он дает эту возможность каждому сейчас. Воспевать святые имена Кришны, предлагать Кришне просадам, служить Кришне. Это было недоступно. Но Господь Читания. Никто не мог принимать пищу от шудры. Как бы она ни была приготовлена. Если шудра готовила, никто не ел эту пищу. Сейчас мы готовим, предлагаем Кришне. И Кришна принимает. И это пища чистая. Нами приготовленная пища становится просадой. Метод работает. Хотя мы недостойны по качеству, может быть. Но действует. Поэтому Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.